Служебный вход.
Всем привет! У микрофона, как обычно, Анастасия Грибова и Дарья Гудкова. И сегодня у нас в гостях таксист Александр Сердюков. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, всем привет.
Здравствуйте, Александр. Мне кажется, таксисты идут те, кто не смог себя реализовать вот, да, ни в какой другой области. По сути же, кроме навыка вождения автомобиля, ничего не нужно, потому что
это важный навык, Дарья.
Важный навык. Но знание города сейчас уже не так актуально, поскольку есть навигаторы.
Которые сейчас не работают чаще всего в центре
Москвы, да. Вот давайте разберемся, так ли это на самом деле. Александр, вы согласны вот с этим стереотипом?
Я согласен, безусловно, с этим стереотипом, потому что, ну, как правило, долго задерживаются в этой профессии как раз-таки те люди, которые на протяжении своей жизни поняли, что какие-то такие стрессы связаны с тем, что у тебя за спиной стоит там руководитель, начальник там или еще какие-то моменты. И человек выбирает, ну, как вот становиться предпринимателем, там, да, то есть хочет работать и получать непосредственно, там, брать ответственность за свою жизнь и делать, что сразу приносит ему результат. Как бы сфера такси, она вот в большинстве своем, те, кто долго там работает, вот люди верят в то, что они работают на себя и вот берут ответственность за свою жизнь. И поэтому в целом, ну да, те, кто... Очень много из тех, кого я знаю, ребят, которые работали вот непосредственно вот в современных продажах, там, торговые представители, мерчендайзеры, вот, составляют вот большую часть, вот, допустим, моих знакомых таксистов.
Ну, то есть, получается, не те, кто не реализовал себя, а те, кто захотел работать на себя и зарабатывать сам, то есть такие, ну, как индивидуальные предприниматели.
Да, да.
Александр, скажите, а вот какие навыки необходимы вам прежде всего, как вот таксисту? И вот затронем опять эту тему, про которую уже Даша говорила. Вот как ориентироваться в городе, если не работает навигатор? Получается, что вам нужно досконально изучить все улицы, входы, переходы, там, где односторонние, двусторонние движения.
Да,
какие навыки
не
нужны?
Во-первых, несмотря на то, что существует стереотип, по крайней мере, о том, что в Москве не работает навигатор, он все-таки работает.
Ну, не очень хорошо.
Не очень все-таки. Хорошо, согласен, да. Во-первых, должна быть стрессоустойчивость, потому что, ну, крупный большой поток, который вокруг тебя окружает таксиста, да, и нужно быстро принимать решение, в какой переулок, где завернуть. То есть это вот, наверное, один из главных навыков – это стрессоустойчивость. Дисциплинированность и спокойствие. То есть необходимо, то есть, выдерживать себе такое равновесие душевное для того, чтобы не поддаться панике там и не совершить каких-то там неправильных действий, там, нарушить правила дорожного движения, да, там, или что-то такое вот совершить.
Ну вот город, получается, вы должны знать досконально?
Да, город, как минимум, схематически у водителя такси должен быть в подкорке мозга. Как устроен в целом, то есть схематический город, там кольцевые дороги, какие основные направления, основные шоссе, в какие города, скажем так, второго уровня они уходят, центр.
А как вы изучаете город? По картам? Каким образом вот приходит то, что вы теперь
это все
приходит.
Знаете?
Через сколько лет можно сказать, что вот все?
Я в Москву переехал 4 года назад, и за полтора года я разобрался, вот, хочу сказать так вот. Работая до этого, я работал в городе Новосибирск, и город Новосибирск я знал не просто до уровня схем и улиц и домов, а прям вот я знал, какая яма на какой улице находится. То есть за день водитель такси проезжает порядка там 300-400 километров, и это, ну, достаточно большое расстояние для того, чтобы отложилось. Плюс мы в большей степени работают мужчины. И у мужчин такая память, которая, ну, может, вы знаете, схематически запоминает. То есть мы не ориентируемся там по вывескам или еще чему-то. То есть мы примерно понимаем, что там надо будет повернуть направо, налево, и это вот у нас как схема, знаете, такая как карта в голове отражается. И мы благодаря этому неплохо ориентируемся, скажем так, в этих развязках и во всем остальном. Ну, плюс опыт. То есть один раз ошибился, второй раз ты уже наверняка точно знаешь, где ты можешь, ну, свернуть не туда или не в ту сторону.
Александр, а как вы пришли вот в эту профессию? Вы в Новосибирске еще, получается, начали работать в такси?
Знаете, на самом деле, я думаю, у каждого человека, когда они приходят в какую-то профессию, это какие-то маленькие этапы его жизни, и он делает определенные выводы. Ну, я по себе вообще не мечтал стать таксистом в детстве, да, я мечтал так же, как и все, быть космонавтом, прочими разные вещи. Потом я очень долго работал с людьми, именно торговым представителем работал. Я постоянно перемещался по городу, то есть мне нужно было везде ездить, и мне реально нравилось. перемещаться, то есть куда-то уехать, ну, в разные города, там, да, допустим. То есть день складывался из того, что нужно было ездить куда-то, то есть это меня не пугало. Во-вторых, это, безусловно, любовь к автомобилям. У меня она была с детства, я там увлекался всеми разработками техническими, которые происходили с автомобилями. Всегда у меня там были в наличии какие-то необычные автомобили, мне всегда было интересно там тюнинг и все остальное. То есть любить водить автомобиль – это один из тоже навыков. После этого, так как я работал в продажах, я устроился в компанию тогда и еще Uber менеджером по привлечению водителей и, соответственно, познакомился с, скажем так, с таксистами, с обычными таксистами. После этого я разобрался в этом бизнесе и понял, как сдавать эти автомобили, покупать и сдавать. У меня был собственный таксопарк в Новосибирске, который я сдавал в автомобили. Вот. А после этого, когда пришла пандемия, денег мне не хватало для того, чтобы оплачивать обязательства по автомобилям, взятых и в кредит. Я стал сам таксовать. И так потихонечку затянулось, и вот я пришел к тому, что стал таксовать.
Почему в Москву переехали из Новосибирска?
Мне очень нравится город Москва. Очень динамически. Знаете, Москва, она как бы не для всех. Москва прям вот реально затягивает своей красотой, развязками. То есть какой-то максимально индустриальный, офигенный город. Плюс рядом с Москвой очень много красивых мест, красивых города, и ты, соответственно, просто по этой профессии посещаешь их там. Таксист может, знаете, во время обеденного перерыва сходить погулять по там Кремлевской набережной, может попасть в Истру, в Новый Иерусалим, может попасть в Сергиев Посад, там, ну, во время обеда прогуляться, и как бы, ну, мне это реально просто нравится. Часть города, разные люди, плюс Москва – это такой генератор, ну, чуть ли не всего мира, наверное, да, то есть ты здесь можешь встретить иностранцев различных, и здесь невозможно в Москве, допустим, ничего не делать, ну, вы сами, наверное, знаете.
Александра, давайте вот остановимся на таком моменте. Выгоднее, чтобы у тебя была своя машина, если ты работаешь таксистом, или все-таки брать там как в лизинг, или как берут машины, ну, то есть не свои, ты платишь там, допустим, в день, вот я разговаривала с таксистом, там, 3000 рублей, допустим. Как выгоднее вообще?
Ну, хочу сразу сказать, что в среднем, если брать автомобили в аренду, доход водителя, который работает в экономии и в бизнесе, практически одинаковый. То есть разница тут какой-то карьерной лестницы о том, что там человек стал водить, ну, автомобиль бизнес-класса, финансово отношений нет. В современных условиях, пока идет вот этот вот переходный период к тому, что автомобили новые стоят дорого, то на текущий момент выгодно брать автомобиль в аренду. Потому что, взяв автомобиль в аренду, не нужно беспокоиться об его техническом обслуживании, о покупке, о страховании, о, допустим, организации прохождения предрейсовых медосмотров. Если же автомобиль в собственности, то все эти, скажем так, финансовые необходимости по страхованию, прохождению предрейсовых медосмотров, получению лицензии, оклейки, техническому обслуживанию, они ложатся на владельца автомобиля. Поэтому, в принципе, то на то и выходит, исходя из, ну, из конечного заработка.
А вот вы говорите, то, что без разницы, берешь ты автомобиль эконом-класса или там бизнес-класса, но разница в машинах все-таки есть. Почему доход-то тогда практически одинаковый? Бизнес же класс, но на порядок выше стоит.
Да, я согласен, что для пассажиров, конечно же, бизнес-класс стоит на порядок выше, но есть такая штука, что сейчас на текущий момент все автомобили, которые катаются в такси, практически процентов на 90, они сдаются в аренду. Ну, по принципу, как вот, допустим, вы сдаете свою квартиру в аренду кому-то. И автомобиль бизнес-класса, он, допустим, стоит там 5500 рублей в день. А автомобиль эконом-класса, допустим, он стоит 2000 рублей. А водитель, допустим, бизнес-класса зарабатывает, ну, допустим, на 3000 больше, чем водитель эконом-класса.
И там по просто сути, заказов еще меньше получается.
Да, конечно, заказов меньше, они дороже. Ну, средний, скажем так, чек в час, он, конечно, выше, но в связи с тем, что стоимость аренды выше, водитель получает примерно одинаковые деньги.
Вот мы раз про деньги заговорили, тогда спрошу, наверное, вас про заработок. Вообще, сколько можно заработать в день или в месяц? Я не знаю, вот как лучше считать нам, работая таксистом. А, в час лучше. Ну, потому что вы, по сути же, можете в любой момент приостановить свой рабочий день, да, там пойти, поехать там по своим делам домой.
И многие спрашивают, сколько в такси зарабатывают. Некоторые жалуются, некоторые говорят, что могут заработать и 200, и 300 тысяч рублей в месяц. Но это всегда зависит от количества часов, проведенных непосредственно в перевозке пассажиров. На текущий момент, допустим, ну там разные классы есть. Если взять эконом-класс, то это в среднем где-то 750 рублей в час водитель такси зарабатывает. Если взять комфорт или комфорт плюс, это где-то 1000 рублей. Если взять бизнес-класс, то это где-то 1350 рублей.
Не очень большая разница между классами получается.
Ну, не очень большая, да. Ну, опять же, эконом-класс, он проезжает 350 километров в сутки, ну, допустим, в городе Москва. А комфорт-класс он меньше проезжает, а бизнес он вообще там до 150, до 200 километров в сутки проезжает. Ну, в смену водитель.
А есть какие-то вот самые выгодные заказы или самые выгодные часы, дни или вот праздничные дни, когда заказы, ну, спрос, соответственно, повышается, и вы можете заработать больше?
Да, конечно же, как без этого. Это вот все самые большие крупные праздники, там 8 марта, Новый год, 23 февраля. Но на самом деле, если рассматривать работу как вялотекущую, да, и, ну, в целом, то самое лучшее время – это утро и вечер. То есть время высокого спроса, когда людям необходимо добраться до работы и вернуться с работы домой. Вот это самое лучшее время, поэтому необходимо водителям такси, ну, вот моя рекомендация, если кто-то слушает из таксистов, то выходить, допустим, рано утром в 6 утра и работать там спокойно там до 4 часов дня, возвращаться, в принципе. Работа в такси связана только с агрегаторами, ну, в такси, ну, в основном, по крайней мере, в Москве, ну, там, с Яндекс.Такси, да, и с его конкурентами. И в целом они смотрят на то, чтобы эта деятельность была рентабельна для таксопарков и в среднем уравнивают средний заработок в час для того, чтобы этот бизнес для таксопарков, он был на плаву, чтобы водителям хватало денег заработать себе и оплатить все необходимые обязательства, там, по аренде, бензин и прочее.
А расскажите вот, Александр, про такие тонкости, как вообще водитель такси принимает заказ? Вот бывает, ты делаешь заказ, и там вот ищут машину, там кто-то отклоняет, потом бывает, что, допустим, приняли заказ, видишь, что машина стоит на месте. Вот это что, действительно водитель просто не хочет ехать? Или там... Ну, это бывали такие, да, вот ты зря с ними смеешься, сколько раз такое было, и просят отменить. Вот расскажите про эти тонкости, которые вот у вас существуют, вот вы общаетесь друг с другом и знаете. Ну, поделитесь секретами.
Да, с внутренняя кухня выглядит примерно следующим образом. Агрегатор, он идет максимально навстречу к пассажиру. То есть, вне зависимости от разных факторов, если вы заказываете такси, агрегатор пытается с помощью внутренних алгоритмов по навигации определить максимально быстрого таксиста, который может к вам приехать как можно быстрее. Вот, это главный фактор. То есть, водителям назначаются обычно заказы, чтобы он как можно быстрее к пассажиру приехал, чтобы пассажиру было удобно, и он, ну, не отменил, то есть скорее
вот приехал. Вам приходят сразу уведомления о том, что, допустим, я заказываю такси,
да.
И там вы смотрите на цену, на что-то еще. Нет, то есть вы цену видите,
да,
сколько это будет стоить?
На текущий момент все так сделано для того, чтобы, ну, максимально водитель взял заказ, он увидит только время до подачи и адрес, куда нужно подъехать. После того, как водитель берет заказ, на самом деле, кстати, нет такой ситуации, что водитель не берет заказ руками. Он обязательно, то есть вот это действие взять заказ, оно не автоматизировано в агрегаторе.
То есть нужно просто принять.
Обязательно, да, водитель берет заказ. То есть если водитель говорит, что я нечаянно взял или еще что-то, он обязательно взял его. То есть такого, чтобы навязали водителю, таких заказов, кстати, нету.
А почему тогда стоят на месте? Вот у меня сколько раз было таких случаев, либо ты утром рано вызываешь, либо еще какие-то, может быть, в час пик, ты смотришь, что машина стоит, она не двигается, потом они берут трубки, не отвечают ни на какие сообщения. Вот что, как это понимать?
Есть внутренние, скажем так, внутренние алгоритмы работы этого агрегатора, которые подразумевают санкции, если водитель не возьмет заказ. То есть, если он не возьмет заказ, мы, таксисты, теряем такое понятие, как там активность, и если она будет ниже какого-то уровня, то нас просто заблокируют. Поэтому, если, допустим, таксист находится в зоне, где, если он не возьмет ваш заказ, его заблокируют, он возьмет и будет стоять.
То есть он просто... Понятно, уловка, сколько раз я на нее на самом деле попадалась. Причем тебе нужно срочно куда-то ехать, Он просто стоит, никуда не едет и трубки не берет.
Если трубку не берет или там как-то отмечается неправильно, то есть вы что-то чувствуете неадекватно, поведение водителя, лучше перезаказать автомобиль для того, чтобы не тратить время и, в первую очередь, нервы свои.
А вот еще такой момент. Таксисты любят, там, допустим, если им что-то не нравится, они говорят, отмените заказ, то есть чтобы это отменил клиент, но при этом сами... Отменять они не хотят. Типа, отменяйте сами, я не буду. Они так и будут стоять и ничего не делать.
Да, ну это опять же как раз-таки связано вот с этой вот с этим одним из показателей, который может привести к блокировке водителя, если он сам отменит заказ. То есть, если он отменит заказ ваш сам, водитель такси, его могут заблокировать. И чтобы его не заблокировали, он просит вас отменить заказ.
Да, вот, Александр, мы только что практически разобрались, как быть пассажиру с неадекватными водителями, а вот как водителю себя обезопасить от таких вот, наверняка же, есть неадекватные пассажиры. Как вам...
Ну, неадекватность, она по большей части отсутствует, по большей части, но хорошо. Она в основном связана с тем, что, ну, не ту сторону улицы могут указать, да, там, или указать место, где отсутствует место для того, чтобы ожидать пассажира, да, там какое-то время.
Хотя нет, бы, допустим... но я даже еще не только про неадекватность, а вот про безопасность вас, как водителя, да, с точки зрения того, если пассажир будет вести себя, не знаю, неадекватно.
Ну, наркоман, и, допустим, да, либо пьяный.
Да, вообще бывает не такое. Да, подраться было, да, захочет. Ну, вот просто так, на пустом месте, допустим, захотел подраться своим, вы ему не понравились.
Ну, что делать? Что тут делать? Вот это как раз-таки человеческий фактор, он присутствует везде, во всех сферах, в какие бы мы ни работали, и лучше уходить от конфликта, потому что где-где, а вот в таких вот профессиях, как такси, мы друг друга не знаем, кто к нам сел из пассажиров, что у него в голове и прочие все моменты. Тут нужно трезво оценить обстановку и, допустим, если происходит какой-то конфликт, можно просто остановить автомобиль, заглушить и выйти из него, как один из правильных вариантов. То есть уйти от конфликта, от этой разборки. Ну, есть некоторые там методы, их достаточно в интернете, как бороться с тем, что если, не дай бог, на тебя напали. То есть, ну, вот эти все моменты. Ну, лучше, конечно, водителям такси быть готовым ко всему. Вот. И в первую очередь. Но вот я не хочу сказать, что это прям супер безопасная деятельность, да. Но на моей практике с 17-го года я таксую. У меня не было никаких конфликтных ситуаций с водителями, с пассажирами, где пришлось бы драться с кем-то. То есть, это мой внутренний человеческий фактор срабатывает. То есть необходимо правильно выдерживать границы собственные, ну, с пассажирами изначально. Вот, и тогда все будет нормально.
Александр, скажите, а вот вы как-то таксисты между собой ранжируете пассажиров? Вот я слышала, что вот про эконом-класс говорят, что эконом-класс – это для бомжей.
Нет, конечно. То есть это уже, наверное, профессиональная какая-то болезнь, да? То есть это, может быть, от какой-то внутренней обиды за что-то. На самом деле, как же? Нет, конечно. Допустим, в моем окружении никто не ранжирует как пассажиры, как бомжей. Почему? Потому что изначально бомж, он не закажет такси. Во-вторых, извините, да, вот мы хоть и называем, допустим, автомобиль эконом-класса, но этот автомобиль эконом-класса в среднем, допустим, если взять Москву и такие крупные мегаполисы, стоит около 1,5 миллиона рублей. То есть человек заказывает хороший автомобиль. Это не эконом-класс, это уже там какая-то семерка не приедет, и там бомжей никто не возит. Никто так не говорит. Ну, в любом случае, есть определенные, скажем так, требования пассажиров к автомобилям. И это достаточно понятно. Почему? Потому что, допустим, автомобили высшего класса, они доверяются как таксопарками, так и покупаются, так и сервис отслеживает людей более ответственных, у которых более высокий рейтинг, ну, в среднем. Водители, которые уж точно знают русский язык, плавно и правильно управляют автомобилем. Внутренняя техническая система, которая установлена у нас, да, от компании, она следит за тем, с какой скоростью мы ездим, какие маневры быстрые и резкие совершаем. И в автомобилях более высокого класса, соответственно, работают только водители, те, у которых эти все показатели в норме. Поэтому, если вы беспокоитесь за что-то, то можете заказать автомобиль более высокого класса, и там будет водитель с лучшим рейтингом и со всеми такими хорошими более показателями.
Александр, а вот на здоровье вашем как сказывается то, что вы постоянно за рулем, да, как бы в сидячем положении? Вообще сказывается как-то или нет?
Какой-то, конечно, что? Сказывается. На самом деле, к этому необходимо прийти, знаете, не преподают работу водителя такси ни в каких из институтов или еще чему-то. Так уж складывается, что большинство водителей такси, все проблемы, то есть это все приходит с опытом. И действительно, есть много моментов. Я за вот какой-то период времени понял, что необходимо свое психологическое состояние уметь выдерживать нормально. Потому что работа в такси в первую очередь связана с тем, что необходимо все это время, пока ты управляешь автомобилем, концентрировать свое внимание на дороге. Да? То есть это очень важно, а на дороге очень много разных ситуаций, аварийных, или, ну, тот, кто водит автомобиль, знает, кто-то кого-то подрезает, где-то кто-то нарушает правила движения, какие-то, может быть, эгоистические поступки со стороны других участников, которые могут вызывать внутреннюю агрессию водителей, гудят, ругаются, и вот это очень важно, то есть психологически себя правильно выдерживать и быть стрессоустойчивым. Это первое. Второе же, это, безусловно, связано с тем, что это сидячий образ работы. Необходимо выходить, как минимум раз в 3 часа делать, не знаю, маленькую прогулку, просто прогуляться, тогда будет все нормально. Если же, конечно, у меня был такой период, когда я катался там по 10-8 часов, не вылазя из автомобиля, после этого выходишь, кости хрустят, через полгода я понял, что так не сохраним здоровье.
Александра, расскажите, вот каков износ автомобиля?
У каждого автомобиля есть ресурс. Если автомобиль новый, он рассчитан, ну, можно сказать, заводом-производителем практически на все агрегаты. Допустим, это на коробку и на двигатель. Как правило, автомобили в такси не работают там больше, если им 7 лет. За 7 лет, как правило, изнашиваются и мотор, и коробка, и пробег достигает там и до 700 тысяч километров.
А вот про ваш распорядок дня можете нам рассказать? Вообще распорядок дня таксиста, да? Потому что вы, по сути, такой сам себе предприниматель, сам себе начальник. Ну вот в среднем, наверное. Есть у вас выходные? Когда?
Да.
Отпуск?
Есть выходные, с отпуском последний год у меня, конечно, это не получается, но если серьезно относиться к этой профессии, то тут, конечно же, вот это вот, что нет руководителя, там, когда захотел, тогда не захотел, тут нужно, конечно же, соблюдать самодисциплину. Ну, в моем случае я понял для себя, что самое оптимальное – это вставать в 5-6 утра и возвращаться домой в 4-5 дня вечера, да, то есть после этого, вернувшись, хватает часик, чтобы просто там полежать, отдохнуть, и еще где-то 3 часа, допустим, 2 часа можно погулять с детьми, ну, в моем случае, у меня двое детей, и еще часик там к тому, чтобы приготовиться к завтрашнему дню, там, почистить зубы, сходить в душ, то есть, ну, собрать еду, вот примерно так. Выходные дни, конечно же, я себе сейчас в последнее время стал лениться и делать где-то такой график, что 3-1. То есть 3 дня я работаю, один день я отдыхаю. Я отдыхаю в воскресенье и, как правило, в среду или в четверг.
А расскажите еще про ценообразование именно вот когда ты заказываешь такси. Ведь очень часто, допустим, там, допустим, 500 рублей стоит, и в другое время это будет стоить 2000. Вот от чего это зависит и как сэкономить клиенту, пассажиру?
На самом деле тут все очень просто. Ценообразование зависит от спроса в конкретном месте, где вы находитесь. Если вы находитесь в том месте, откуда, как правило, все утром приезжают и уезжают, то лучше, может быть, заказать такси на 10-15 минут раньше, до завершения рабочего дня. Там можно установить как раз-таки время подачи автомобиля. И, в принципе, может быть, не будет такой скачка по цене. Когда в какой-то конкретной локации мало автомобилей и много пассажиров, цена растет. И многие водители такси как раз-таки, находясь в зоне низкого спроса, видят, что, допустим, ему он может проехать тут 5 минут, там 3 километра в зону высокого спроса и получит заказ более дорогой. Поэтому просто заказывайте чуть заранее, либо не будьте в общей массе.
Допустим, если стоит поездка 1000 рублей, то сколько вот из этой суммы имеет таксист? Сколько вы себе забираете?
Все очень просто. Здесь есть конкретно с 1000 рублей 2 сбора. Один сбор – это комиссия сервисов. Как правило, это 25%. Ну, в среднем по тарифу он, да. И 5% – это налог самозанятого в среднем, потому что 4,6%, то есть 4 с налички, 6 с безнала. Ну, в среднем, я скажу, 30% мы отдаем все таксисты с каждого заказа.
А все остальное, получается, там 70% это то, что идет вам.
Да.
То есть 700 рублей, этих, 1000 возьмете вы себе.
Да, с этих 700 рублей мы как раз-таки уже заправляемся, оплачиваем аренду, ну и все остальное.
А чаевые часто оставляют?
Редко. Но оставляют, знаете, на самом деле. У меня был опыт недавно, я вот хочу вашим слушателям сказать, я решил провести маленький опыт, поработал курьером. Работа курьером гораздо тяжелее по переносу там в бутылок этих 5-литровых, и курьеру практически не оставляют чаевые. Водителям же такси в день там из 10 заказов могут 2 раза оставить чаевые. Особенно оставляют часто чаевые те пассажиры, которые заказывают за наличные деньги и, допустим, немножко округляют сумму в большую сторону.
Что вам нравится в вашей профессии, а что нет?
Что мне нравится? Мне нравится то, что, работая водителем такси, есть достаточное время для самообразования. Допустим, можно много прослушать аудиокниг. Я даже не предполагал, что это на самом деле крутой бонус. Плюс с работой в такси приходит осознанность к зарабатыванию денег, к процессам. То есть водитель такси полностью берет ответственность за то, сколько он зарабатывает.
Спасибо большое. На этой прекрасной ноте мы как раз закончим. С вами были Анастасия Грибова и Дарья Гудкова. И в гостях у нас был Александр Сердюков.
Да, спасибо.
Водитель такси. Спасибо вам большое.
Да, спасибо.